говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Киеве сегодня, в День соборности Украины, вспоминают погибших год назад участников массовых протестов. В Донбассе продолжаются бои у Донецкого аэропорта. Как утверждают российские СМИ, украинские военные покинули территорию аэропорта. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня иск лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева к Федеральной миграционной службе России, которая запретила ему въезд на 5 лет. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, начнем с ситуации на Украине. Ровно год назад в центре Киева от огнестрельных ранений погибли первые участники массовых протестов на Майдане. Годовщине со времени этих трагических событий и отмечаемому сегодня Дню соборности Украины посвящены несколько акций, которые проходят сегодня в украинской столице. У нас на связи корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Сегодня на Украине действительно отмечают День соборности, воссоединение восточных и западных украинских земель в единое государство в соответствии с договором, который вошел в историю как акт злуки и был обнародован 22 января 1919 года на Софийской площади Киева. В честь этого праздника примерно час назад киевляне собрались на мосту Патона и, как в предыдущие годы, по случаю Дня Соборности, объединили два берега Днепра живой цепью. Автомобилисты – знак солидарности, и, как отметили участники этой акции, сейчас важно показать, что Украина является соборной и суверенной и борется за свою независимость. И ровно год назад, в этот день, когда продолжались столкновения между двух
по всей видимости.
Ранним утром был застрелен 20-летний украинец армянского происхождения Сергей Нигоян. С Нигояна начался отсчет жертв на Майдане, которых позже назвали «Небесной сотней». И примерно через 5 часов после убийства Нигояна и стоящий, это 30-летний гражданин Белоруссии Михаил Жиль. Несколько к памяти погибших год назад активистов Евромайдана. Сначала у Стелы Независимости состоится ВИЧа, а затем пройдет шествие от Крещатика до парламентской библиотеки на улице Грушевского, где год назад были убиты активисты и произошли серьезные столкновения демонстрантов с милицейским спецназом. Светлана.
Владимир, еще к теме такой актуальной все последние месяцы, что касается ситуации в Донбассе. Украинские военные, как утверждают российские СМИ, покинули свои позиции в Донецком аэропорту, где в последние дни продолжаются бои. Подтверждают ли эту информацию в Киеве и как в целом комментируют нынешнюю ситуацию в зоне конфликта?
Примерно час назад Министерство обороны Украины выступило с заявлением, и в нем говорится, что в среду вышли с территории терминалов аэропорта Донецка, однако ожесточенные бои там по-прежнему продолжаются. В министерстве подчеркивают, что часть зданий и часть территории Донецкого аэропорта остаются под контролем украинских военных, а вчера примерно 20 военных вышли с боями территории терминалов, поскольку их позиции были полностью разрушены и простреливались прямой наводкой. Ну вот не только российские СМИ, но и многие украинские СМИ Юрием Бутусовым, что аэропорт сдан боевикам в ночь на четверг. Донецкий аэропорт покинули последние выжившие защитники. Эпопея героической обороны продолжалась 242 дня. Так написал Юрий Бутузов в Фейсбуке. И о полной сдаче аэропорта в соцсетях сейчас сообщают и бойцы украинского полка «Азов». По официальной информации Министерства обороны, в боях за аэропорт погибли 6 украинских военных, еще 16 были ранены и попали в плен боевиков. И в данное время идут переговоры об освобождении пленных. Ну и сейчас, как вот, какие идут Наступление на Дебальцево, где расположен крупный железнодорожный узел, а также Старобешево и Комсомольское. Ожесточенные бои продолжаются в районе населенного пункта Пески. Ну и по последней информации уже 13 человек погибли, это мирные жители в Донецке, в результате прямого попадания в троллейбус. В штабе АТО обвиняют в обстреле Донецка силы боевиков, формирований и поддерживающих их российских военных.
Владимир, с визитом в Киеве накануне находилась делегация американских военных во главе с командующим сухопутных силами США в Европе Беном Ходжесом. Каковы итоги этого визита?
На фоне эскалации конфликтов украинские власти объявили об ускоренной модернизации силовых структур. Помощь в этом Украине будут оказывать и многие страны Запада. В первую очередь США намерены помочь Киеву в проведении реформы вооруженных сил и реформы МВД. Именно об этом шла речь во время переговоров с украинскими властями, американских военных во главе с командой США в Европе Беном Ходжесом. По итогам этих переговоров генерал сообщил, что весной будут проведены украинско-американские учения. Скорее всего, они пройдут на Геворгском полигоне под Львовом. И армия Соединенных Штатов Америки готова поделиться с украинскими военными от артиллерии, налаживанию коммуникации, сохранению жизни раненых бойцов. Американская сторона также планирует предоставлять Украине нелетальное оружие. Последнее событие в Донбассе на брифинге Бен Ходжес сказал, что Россия нарушила собственную договоренность, когда ее военные и техника ее пересекли границу суверенной на востоке Украины. Как отметил американский генерал, угрожают сейчас всей Европе. По данным украинской разведки, на территории Украины сейчас находится более 9000 российских солдат и как минимум 500 танков. Вчера официальный Киев обратился к российским властям с требованием сообщить цели концентрации более 50 тысяч российских военнослужащих возле Украины. И до сих пор, по словам украинских дипломатов, Москва не ответила на это обращение.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Сейчас к российским сюжетам. Сегодня Басманный суд Москвы рассматривает иск лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева к Федеральной миграционной службе России, которая запретила ему въезд в страну на 5 лет. Защита Джемилева намерена подавать ходатайство об участии в процессе самого истца и будет добиваться отмены запрета на въезд для Джемилева. В Меджлисе крымско-татарского народа, который Мустафа Джемилев возглавлял более 20 лет, расценивают запрет ФМС как плевок со стороны российских властей в лицо крымским татарам и считают, что решение по ситуации Джемилева должно быть принято совсем не в юридическом поле. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
О том, что одному из лидеров крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву запрещен въезд на территорию России, стало известно весной прошлого года. 22 апреля 2014-го Джемилев рассказал, что при пересечении административной границы Крыма с Украиной ему зачитали акт уведомления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. В документе не было ни печати, ни подписи, однако говорилось о запрете въезда в Россию иностранному гражданину на 5 лет до 19 апреля 2019 года. Федеральная миграционная служба тогда заявила, что никакого отношения к этому инциденту не имеет. Однако затем, в начале мая, Джемилева дважды не пустили в Крым. Первый раз лидеру крымско-татарского народа отказали во въезде, когда он прилетел из Киева в Москву и попытался добраться до Крыма рейсом Москва-Симферополь. На паспортном контроле в Москве Джемилеву сообщили, что въезд ему запрещен. Он вернулся в Киев и на следующий день попытался попасть в Крым сухопутным путем, однако на пограничном пункте в Армянске, где его встречали тысячи соотечественников, лидеру крымско-татарского народа вновь было отказано во въезде. В знак протеста против этого часть крымских татар перекрыла в республике несколько трасс. Когда Мустафа Джемилев принял решение не обострять ситуацию и вернуться в Киев, люди ушли. В конце октября стало известно, что адвокат Марк Фейгин, представляющий в России интересы Мустафы Джемилева, обратился в Басманный суд с иском к Федеральной миграционной службе. Исковое требование – отменить акт, по которому лидеру крымско-татарского народа запрещен въезд в Россию. Как пояснил в интервью «Радио Свобода» Марк Фейгин, Мустафа Джамилев так и не получил от ФМС официального уведомления о запрете на въезд. По словам адвоката, по обрывочным заявлениям ФМС удалось установить, что въезд в Россию Джамилеву запрещен по соображениям национальной безопасности. Еще в апреле глава Крымской республики Сергей Аксенов комментировал запрет Джамилеву так, цитирую, «Не вызывает сомнений, что данному человеку западными спецслужбами дана задача дестабилизировать ситуацию. Мы не допустим, чтобы был нарушен наш мир и спокойствие. Всех, кто едет к нам с плохими намерениями, мы сюда не пустим». Конец цитаты. На первом заседании по иску к ФМС, которое назначено на 22 января, адвокат Марк Фейгин будет ходатайствовать о том, чтобы Джамилеву был предоставлен официальный документ о запрете на въезд. Также защита будет просить суд разрешить самому Мустафе Джамилеву участвовать в процессе, говорит адвокат Марк Фейгин.
Мы будем, конечно, требовать, чтобы нам были разъяснены условия, по которым трактуется национальная безопасность и ее интересы в качестве основания запрета на въезд. Должны быть конкретно в отношении Джамилева представлены документы с ФСБ, как я понимаю, на основании которого это решение принималось. Учитывая все обстоятельства, я буду заявлять ходатайство, чтобы Мустафа Джамилев имел возможность лично участвовать в этом суде. Разумеется, это в компетенции суда принять такое решение, чтобы Джамилеву разрешили въезд на суд, поскольку речь идет о его интересах и, разумеется, всех обстоятельств, которые могут быть изложены в качестве доводов его запрета на въезд, я могу не знать. Здесь личное участие Джамилева, а защита своего права непосредственно, а не только через своего представителя в моем лице, оно было бы существенным.
Адвокат Марк Фейгин полагает, что в ситуации Мустафы Джамилева речь идет не только о политической подоплеке запрета на въезд, но и о юридической коллизии.
Известен разговор Мустафы Джамилева с Владимиром Путиным. Ему предлагали некую лояльность в обмен на возможность продолжать жить в Крыму, не оспаривая факт присоединения Крыма к Российской Федерации как условие дальнейшего возможного проживания. С чем он, конечно, не согласился. Думаю, что по этим основаниям его обратно на родину-то и не пускают. Безусловно, Мустафа Джамилев человек известный, публичный, он депутат парламента. Ставить под сомнение его репутацию как гражданина, который вправе проживать на своей территории, оснований нет. Видимо, спор будет идти о действиях норм, конечно, в большей степени, куда в меньшей степени о политической составляющей, потому что она может возникнуть вторично. То есть мы не можем с самого начала говорить по виду отсутствия документов о том, что исключительно политические основания послужили причиной запрета ему на въезд на территорию Российской Федерации, а значит Крыма тоже, конечно. Куда, собственно, он и хочет попасть к себе домой. Это обстоятельства форс-мажорные определенно с правовой точки зрения. Ну, потому что была одна страна, и вдруг стала другая. Человек-то, в общем, ничего для этого не предпринимал. Он просто жил там у себя. Может ли это, в принципе, служить основанием для лишения возможности проживания указанного лица дома? Это вообще все с точки зрения прав человека и даже действий Российской Конституции все очень даже сомнительное. Дело в том, что там сроки были очень существенно нарушены. В переходный период жителям Крыма предоставлялась возможность выбрать, принимать или не принимать гражданство. И до этого момента никакие акты в отношении такого рода лиц не могли издаваться. Есть сугубо вот казуистика нормативная, которая документы делает неправовым. Джамилев, может, и не собирался, конечно, принимать российского гражданства, но почему же вы-то нарушаете собственные законы?
Оспаривать решение о запрете на въезд, по словам Марка Фейгина, Мустафа Джамилев намерен в Европейском суде по правам человека, если решения российских судов окажутся не в его пользу. Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял уверен, что ситуация Мустафы Джамилева лежит за пределами решений судов. Запрет Джамилеву на въезд в Крым имеет политическое значение.
Для крымско-татарского народа Мустафа Джамилев является исключительной личностью, по праву называется лидером. И это человек, который известен не только в своем народе, известен во всем мире. И он по праву заслужил подобное отношение и подобную славу. У нас нет сомнений, что запрет на въезд связан не с какими-то отдельными высказываниями Мустафы Джамилева или с какими-то действиями. Это человек такого масштаба, прошедший диссидентскую борьбу в таком государстве, как Советский Союз, боровшийся за права своего народа против советского тоталитарного или авторитарного режима, он не заслужил подобного отношения со стороны будь какого государства. Сегодня для крымских татар запрет на въезд Мустафы Джамилева является, наверное, самым серьезным ударом, потому что для многих и сегодня живых его соратников, людей его возраста, да и для молодых людей, борьба за возвращение крымских татар на родину имела и имеет исключительное значение. И Мустафа Джемилев в своем лице отождествляет эту борьбу. Человек, который столько лет посвятил этой борьбе, много лет просидел из-за этого в советских лагерях, и сегодня запретить ему просто приезжать на свою родину, это очень серьезный, я бы сказал так, плевок со стороны российских властей в лицо крымским татарам. И поэтому подобные вещи должны быть очень внимательно, очень глубоко оценены руководством Российской Федерации, и должны быть сделаны выводы и приняты правильные решения. В суде могут приводиться какие угодно доводы, аргументы, там, доказательства и так далее, но этот вопрос носит не юридический, не уголовный, не какой-либо иной характер, а имеет исключительно политическое значение, и ответ на них должен быть политически.
Вы видите какие-то сигналы со стороны российских властей о том, что отношение к крымским татарам меняется? Или сейчас давление продолжает усиливаться?
После того, как Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом, до этого с президентом Турции встретилась делегация Меджлиса и состоялся разговор по вопросу защиты прав крымских татар, ситуация действительно несколько смягчилась. Открытое такое давление прекратилось, вроде бы были выпущены те несколько арестованных по делу 3 мая, немножечко началось создаваться впечатление о том, что российские и отдельно крымские власти в чем-то одумались, попытались воспринять противоположную точку зрения. Но буквально вот на днях состоялся ряд событий, которые нам позволяют говорить о возобновлении репрессий в отношении крымских татар. Вновь в достаточно грубой форме был задержан по делу 3 мая наш соотечественник. На границе при въезде из Украины в Крым была задержана без каких-либо оснований и объяснений моя коллега, член Меджлиса Крымского татарского народа имени Алла Милева. Совершили личный досмотр, автомобиль и так далее. При этом ничем не объясняя, из чего мы исходим, что это абсолютно дело связано с психологическим давлением, может даже где-то с запугиванием.
Полагает Нариман Джелял. Правозащитная организация Human Rights Watch в ноябрьском докладе выражала серьезную озабоченность положением крымских татар, на которых стало оказываться давление после присоединения Крыма к России. Было возбуждено так называемое дело 3 мая, в рамках которого преследованию подверглись крымские татары, участвовавшие 3 мая во встрече Мустафы Джемилева в пограничном Армянске. Меджлис крымско-татарского народа предупредили о недопущении ведения экстремистской деятельности. По требованию суда Меджлис был вынужден покинуть здание в Симферополе. По словам председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, за 10 месяцев, что Крым является частью России, с полуострова выехали около 10 тысяч крымских татар. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Конституционный суд России сегодня рассматривает дело о проверке конституционности федерального закона о прокуратуре Российской Федерации. Поводом стала жалоба ряда известных российских правозащитных организаций на прокурорские проверки. У нас на связи корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Она сегодня работает в здании Конституционного суда. Татьяна, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте. Вот сейчас как раз проверка в этом заседании. Рассмотрение выдалось бурным, достаточно длинным. Были очень такие яркие выступления Светланы Ганушкиной, председателя комитета организации «Гражданское содействие», адвоката Сергея Голубка, который представлял правозащитный центр «Мемориал» и «Гражданское содействие», и Рамиля Ахмедгалиева, представителя ассоциации «Агора» и других организаций, которые подали жалобу в Конституционный суд. Вот заявители, их представители рассказывали о том, как проходили эти прокурорские проверки. Они говорили о правовой неопределенности, которая, по их мнению, существует в законодательстве, о том, их главные претензии, если обобщить вот их рассказы, состоят в том, что прокурорские проверки проходят без объявления причины, по которой приходят прокуроры. Это во-первых. Во-вторых, прокурорская проверка совершенно не ограничена по времени. И многие организации остаются в подвешенном состоянии. Они даже не знают, закончилась эта проверка или она еще длится? То есть люди как бы сидят все время на нервах, они не знают, какие документы от них потребуются, в какой момент. И это, конечно, даже в психологическом плане создает достаточно тяжелую обстановку. Наконец, кто не понимает из руководителей, сотрудников НКО, почему прокуроры берут с собой представителей других ведомств, и чуть ли не МЧС, и налоговиков, и полицию, и пожарную. Есть ли ограничения для них, есть ли какая-то регламентация в этом плане? Почему, как только проходит, предположим, закончилась налоговая проверка, тут же через 2-3 недели могут прийти прокуроры и потребовать те же самые документы в таком же объеме? Почему могут быть затребованы документы, которые есть в электронном виде, например, в базе Минюста? Почему сотрудники организации должны столько времени тратить на вот сбор этих документов, совершенно, в общем, прекращая свою работу? Сейчас в перерыве уже удалось поговорить с некоторыми людьми. И вот Светлана Ганушкина, например, откровенно говорит, что, в принципе, всем ясно, что цель прокурорских проверок, которые прокатились в основном по правозащитным организациям, это объявить их иностранными агентами. Ясно уже и отношение вот представителей власти, вот есть представители Государственной Думы, и Совета Федерации, и представители президента, они задавали заявителям свои вопросы, и уже из этих вопросов стало ясно, что они очень критически относятся к этим выступлениям, они считают, что власть прокуратуры должна быть безусловной и неограниченной, что только прокуратура обеспечивает законность в стране. И вот вместо прямых ответов на вопросы, а сколько должна длиться прокурорская проверка, а должна ли она быть как-то регламентирована, должна быть она обусловлена какими-то правилами, пока никто не получил прямых ответов на эти вопросы, а говорятся общие вещи о том, что законы должны соблюдаться всеми, что нет никаких организаций, которые могут быть выделены из других, и что только прокуратура день и ночь осуществляет, обеспечивает законность в России. Чем закончится, так сказать, что, какое будет постановление Конституционного суда, пока никто не берется делать этих предположений. Ясно только одно, что вот эта жалоба, которую подали так много организаций, она имеет значение не только для них. От постановления Конституционного суда зависит, как будут существовать не только некоммерческие организации, но и практически вся страна в каком-то смысле будет в последующее время, потому что прокурорские проверки касаются частных лиц и государственных деятелей, и вот некоммерческие организации, конечно, тоже.
Спасибо, Татьяна. У нас на связи была корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Я напомню, что сегодня Конституционный суд России рассматривает жалобу ряда правозащитных организаций на прокурорские проверки, которые сейчас проходят в некоторых некоммерческих организациях. И в связи с этим Конституционный суд рассматривает дело о конституционности закона о прокуратуре Российской Федерации. Я напомню, что вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве почти половина первого. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Украинские источники сообщили об отступлении правительственных войск с позиций на территории Донецкого аэропорта. Оборона этого объекта, стратегически важного как для украинских сил, так и для вооруженных пророссийских сепаратистов, продолжалась 242 дня. Накануне сепаратисты взорвали перекрытие нового терминала Донецкого аэропорта. В течение минувших суток шли ожесточенные бои за территорию аэропорта. В Берлине состоялась встреча глав МИД так называемой «нормандской четверки», в которую входят Россия, ФРГ, Украина и Франция. Как заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, после 4 часов переговоров с Сергеем Лавровым, Павлом Климкиным и Лораном Фабиусом было достигнуто соглашение об отводе тяжелых вооружений на 15 километров от разграничительной линии между конфликтующими сторонами. Государственный секретарь США Джон Керри после встречи в Вашингтоне с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерико Могерини заявил, что сепаратисты, поддерживаемые Москвой, пытаются захватить новые территории в зоне конфликта на востоке Украины. Керри выразил обеспокоенность Соединенных Штатов явными, как он выразился, признаками полномасштабного наступления сепаратистов на Дебальцево и их попытками захватить этот крупный железнодорожный узел. В России с возмущением восприняли высказывание министра иностранных дел Польши Гжегоша Схетины в интервью польскому радио о том, что Освенцим освобождал первый украинский фронт, а значит, украинцы. В обширном интервью, в котором тема освобождения концлагеря была одной из многих, министр, в частности, сказал, что украинские солдаты открывали ворота лагеря и освобождали узников. В МИД России отреагировали на слова министра иностранных дел Польши призывом прекратить издеваться над историей. Это была цитата. Куба и США провели первый раунд переговоров о восстановлении дипломатических отношений. Первый день переговоров в Гаване был посвящен проблемам мигрантов. Кубинские представители призвали власти США отменить привилегии для приезжающих в Америку кубинцев. Как заявляют в Гаване, нынешние правила позволяют любому кубинцу, вступившему на территорию США, без затруднений или даже автоматически получить вид на жительство. Американские участники переговоров заявили, что пока не рассматривают изменения правил для кубинских иммигрантов. И о валюте. Доллар сегодня стоит 65 рублей 55 копеек, евро 75 рублей 82 копейки. Продолжается программа «Время свободы». Переходим к международным темам. В Комитете по делам вооруженных сил Сената США в среду прошли слушания по вопросам национальной безопасности. Это были первые слушания под председательством сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна. Республиканская партия победила на ноябрьских выборах в Конгресс, и теперь ее представители возглавляют все комитеты обеих палат. На слушания были приглашены два старейшины американской внешней политики – советники президента США по вопросам национальной безопасности Збигнев Бжезинский и Брент Скоуфрофт. Оба теперь являются сотрудниками одного из ведущих аналитических центров страны – Центра международных политических исследований. На слушаниях обсуждался целый ряд международных вопросов от угрозы терроризма и ситуации на Ближнем Востоке до ядерной программы Ирана. Значительная часть обсуждения, однако, была посвящена России и американо-российским отношениям, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский.
Несмотря на то, что Збигнев Бжезинский и Брент Скоуфрофт некогда были политическими оппонентами, Бжезинский работал в Белом доме при президенте-демократе Джимми Картере, а Скоуфрофт был советником республиканца Джорджа Буша-старшего, их видение нынешней ситуации в мире и сегодняшних угроз национальной безопасности США во многом схоже. Оба бывших политика считают, что главной задачей США в области национальной безопасности должно быть предотвращение ядерного конфликта. В первую очередь нам необходимо уделять максимум внимания нашим ядерным структурам и нашим отношениям с Россией в области ядерной безопасности, потому что мы ни в коем случае не хотим, чтобы разразилась ядерная война, сказал Брент Скоуфрофт, отвечая на вопрос сенатора Маккейна о том, что, по его мнению, должно быть поставлено во главу угла американской стратегии в области национальной безопасности. По мнению Скоуфрофта, Соединенным Штатам и России необходимо структурировать свои ядерные силы таким образом, чтобы ни у той, ни у другой стороны не было даже желания подумать о том, что она может нанести первый удар таким образом, что это уничтожит все наступательные ядерные силы противника. Збигнев Бжезинский считает, что по вопросу о ядерной безопасности Соединенным Штатам и России следует не забывать об уроках, которые им преподнесла история. Совершенно очевидно, что мы противостоим друг другу, и в прошлом нам приходилось иметь дело с кризисными ситуациями. Я надеюсь, что мы извлекли из этого уроки, и что это также сделали русские. Однако, считает Бжезинский, некоторые заявления и действия президента России Владимира Путина относительно ядерного оружия являются предметом для беспокойства. Вызывает известную тревогу, что в условиях кризисной ситуации вокруг Украины, которая является ограниченным кризисом с элементами наземных военных действий, Путин напоминает об угрозе применения ядерного оружия. Многие на это, может быть, не обратили внимания, но Путин в своих публичных заявлениях говорил, что, дескать, у нас есть ядерное оружие и ядерные возможности. И свои слова он сопроводил делом, а именно крайне провокационными полетами российских военных самолетов над Скандинавией, частью Западной Европы и даже над далекой Португалией. Все это вызывает у меня обеспокоенность по поводу того, что в характере Путина есть опасные черты, из-за которых мы все можем продвинуться к очень опасным конфронтациям. Брент Скоукрофт считает, что несмотря на кризисную ситуацию вокруг Украины и действия России по отношению к этому государству, отношения США с Россией не должны стать такими, какими они были во времена Холодной войны. Россия сегодня представляет собой сложнейшую проблему, но я не думаю, что возвращается холодная война, и считаю, что нам не следует делать ничего, чтобы способствовало бы ее возобновлению. Против прямой конфронтации с Россией высказался и Збигнев Бжезинский, однако он призвал американское правительство предпринять шаги, которые предотвратили бы агрессивные действия России в будущем. В Европе Путин играет с огнем. Он финансирует местное восстание и поставляет оружие повстанцам. Периодически он даже прибегает к военному вмешательству для того, чтобы дестабилизировать Украину экономически и политически, таким образом уничтожая ее надежды на присоединение к Европе. В связи с этим экономические санкции, примененные Западом по отношению к России, должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия на самом деле не выполнит свои устные обещания о том, что она будет уважать суверенитет Украины. Но одних санкций, однако, считает Збигнев Бжезинский, недостаточно. НАТО, а особенно Соединенные Штаты, должны предоставить Украине оборонительное оружие. Если это сделано не будет, то это только усилит соблазн России пойти на эскалацию интервенции. Вместе с тем, считает Бжезинский, Западу необходимо дать России понять, что он готов к дипломатическому решению ситуации вокруг России. По его мнению, конфликт может быть решен на принципах так называемой финляндизации Украины, что предусматривало бы, что Украина будет ориентированным на Европу государством, но не членом НАТО. Одновременно с этим Бжезинский подчеркнул, что для сохранения мира в Европе Западу необходимо предпринять шаги по укреплению безопасности балтийских государств. Единственным верным и мирным путем укрепить региональную стабильность является размещение в Балтийских государствах контингента военнослужащих НАТО, включая американских, которые были бы своего рода прикрытием. Такое размещение ничем не угрожало бы России в силу его ограниченных масштабов. Однако это снизило бы соблазн России безответственно повторить в Балтийских государствах сценарий, который недавно имел место в Крыму. Региональная безопасность в Восточной Европе, по мнению Збигнева Бжезинского, может быть значительно укреплена также за счет скорейшего размещения в Польше военного оборудования НАТО и Соединенных Штатов.
Рассказывал Владимир Дубинский. Латвия с января на полгода стала страной-председателем Евросоюза. Помимо главных приоритетов сотрудничества с государствами Центральной Азии и поиска нового формата отношений между ЕС и Россией, Рига намерена заняться вопросами, связанными с реакцией на участие некоторых европейцев в конфликтах на Украине и в Сирии. Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис уверен, что во всех странах Европейского Союза должен быть одинаковый порядок уголовного преследования участвующих в незаконных боевых действиях, вне зависимости от того, где и на чьей стороне они воевали. С министром внутренних дел Латвии беседовала корреспондент Радио Свобода в Риге Мария Кугель.
Евросоюзы, система ведения новых инициатив, которые связаны с законодательством Европы, довольно-таки сложная в связи с тем, что окончательное слово за Европарламентом со стороны Совета министров внутренних дел уже ряд предложений приняли. Я надеюсь, что сейчас также после этих событий депутаты Европарламента более активно будут готовы сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом. В связи с этим уже 29 января, когда у нас первое неформальное заседание министров внутренних дел в Латвии, это первое мероприятие вообще наша резидентура официальная, это будет один, конечно, из центральных вопросов. Если мы говорим о конкретных мерах, то, во-первых, было признан то, что самое главное – это получение, анализ и обмен информацией между всеми службами, которые, структурами, которые в Европе обязаны заниматься борьбой с терроризмом в каждой стране отдельности и в целом Евросоюзе. Это один из приоритетов, то есть будет проведен анализ, и мы ждем, что ответственные также агентуры Европы, это Европол, это, как я говорил, координатор борьбы с терроризмом, также министров будут информировать о тех мерах, которые должны быть приняты. Мы видим, что есть много политических инициатив, как, например, регистр пассажиров самолетов. В свою очередь Европарламент его отклонил. Ну и наша задача как президентуры все-таки пробовать найти диалог и убедить депутатов, чтобы такая мера была принята. Фактически, если мы говорим о Евросоюзе в целом, то сейчас основная угроза, конечно, это те, как их называют, зарубежные радикализованные жители Евросоюза, которые принимают фактически веру ислама, но которые находятся сейчас в Сирии, потом они возвращаются, скажем, в свою страну Евросоюза. Фактически нет сомнений, что их интеграция опять в среду и осложнена. Если мы говорим, то было упомянуто цифры только парижан, 600 в данный момент находятся в Сирии. Они когда-то вернутся. В связи с этим также один из вопросов – найти общее регулирование по законодательству, привлечение к уголовной ответственности, чтобы не было так, что каждая страна производит что-то свое, но какие-то основные принципы должны быть едины в Евросоюзе.
По поводу радикальных прорусских объединений, организаций, элементов, насколько они вообще несут риск каких-то вооруженных конфликтов, террористических акций?
Один пример. У нас также есть БНОС, который уже дважды был, скажем, выслан из Украины, поскольку он гражданин Латвии. Против него было возбуждено уголовное дело по тяжкому обвинению против государства в связи с тем, что он публично призывал к вооруженному свержению нашей конституционной системы, смене правительства. Он был в прошлом году выслан на самолете в Ригу, задержан полицией безопасности. В связи с уголовным делом суд решил, что мера пресечения содержания под стражей слишком чрезмерна. В связи с этим у него был контроль полиции. Суд назначен на 4 февраля. Под тяжким обвинением, я думаю, что он решил избежать этого варианта, участвовать в суде. Но, я думаю, это вопрос времени. Если он будет задержан, опять же, структурами украинской власти, то он, опять же, я думаю, будет выслан опять назад в Латвию. Ну, здесь его ждет, наверное, очень тяжкое обвинение. В связи с этим также у нас есть разработаны под руководством Министерства внутренних дел поправки уголовного законодательства Латвии, которые предвидят серьезное наказание до 10 лет за участие противоправных военных конфликтов за рубежом. Второе – это финансирование также таких конфликтов. И третье – это вербовка и оказание помощи, скажем, вербовка, транспортирование таких жителей Латвии, которые принимают участие потом в этих конфликтах. Один житель Латвии также по информации служб находится в Сирии. То есть это очень, как я говорил, стало глобальной проблемой. Я могу сказать, что все те, которые будут участвовать там и потом, ну, скажем, вернуться в Латвию, они уже будут уголовно преследуемы. И они все, я думаю, едут из-за убеждения, едут также многие из-за каких-то, может, ощущений острых, но в Латвии это очень серьезно уголовно наказуемый процесс.
Вы побывали в конце прошлого года в Латгалии. Вы, наверное, разговаривали и с муниципальными какими-то чиновниками. Сильны ли там сепаратистские настроения? Ведется ли пропаганда? И видите ли вы внутренние риск этих территорий?
Не секрет, что приграничные или прилегающие территории жители имеют доступ к каналам со стороны России, которые соответствуют, ну, свою версию проводят, скажем, всех ситуаций. Также в Украине политику они это слушают, мы это знаем. Мы также анализируем те каналы телевидения и радио, которые должны быть усилены, чтобы дать также информацию противоположную, и также думать, как заполнить эти каналы, чтобы их было интересно смотреть. Сказать, что только в связи с пропагандой происходят какие-то риски национальной безопасности, я хотел бы сказать, что нет.
Была информация и о том, что создается в балтийских странах межведомственный орган по взаимодействию в восточных областях, российская граница, вот, наверное, белорусская граница.
Мы в прошлом году со своими коллегами, министрами внутренних дел, у нас есть регулярный форум такой, мы встречались и договорились о инициативе, что мы работаем на создание сил быстрого реагирования, но мы не думаем только о восточной границе. Мы думаем о том, что фактически у нас единая ситуация, единая политика, и в случае каких-то беспорядков, смотря, анализируя сценарий Украины, мы разрабатываем меры, как мы можем взаимодействовать оперативно, чтобы одна страна или обе страны могли друг другу прийти на помощь, не используя длинные процедуры через парламент. Если мы берем ресурс всех стран балтийских вместе, то, я думаю, он достаточен, чтобы мы справились с какими-то такими проблемами. Потому что пересечь границу балтийских стран, мы сравниваем с Украиной, это пересечь танками или, скажем, большим количеством людей, чтобы это было не зафиксировано, это невозможно.
События на Украине вышли из-под контроля из-за слабости правоохранительной системы, уверен Рихард Скозловскис. Если в балтийских странах и возможны подобные провокации, их устранением займутся Министерство внутренних дел, и в случае возгорания конфликтов одновременно более чем в одном регионе будут задействованы общие ресурсы. Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
В Боливии сегодня состоится приведение к присяге президента Эва Моралеса, который в октябре прошлого года победил на третьих подряд выборах главы боливийского государства. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Эва Моралес, выходец из жившей высоко в Андах бедной крестьянской семьи индейцев народа Аймара, служивший в армии трубачом в полковом оркестре, никогда не был женат, не имеет признанных детей и никогда не носит галстука. Он рассказывает, что еще в юности поклялся никогда не надевать этот знак высокомерного социального превосходства над окружающими. На всех официальных церемониях и во время зарубежных визитов Моралес появляется в полувоенного вида пиджаке, украшенном национальным орнаментом, и простых сорочках с расстегнутым воротником. Последнюю предвыборную кампанию Эва Моралес проводил в обычной для себя неординарной манере. В один из вечеров он появился на пункте сбора платы за проезд по одной из основных автодорог между городами Ла-Пас и Эль-Альто и лично начал раздавать всем водителям свои агитационные листовки. В первый раз Эва Моралес занял президентское кресло, победив на выборах в декабре 2005 года, что стало полной неожиданностью, учитывая местные политические традиции. До этого он успел побывать и кандидатом в президенты в 2001 году, и депутатом парламента, откуда его изгнали после того, как он возглавил очередное вооруженное выступление крестьян Кокалерос, защищавших свои плантации от армейских отрядов. Моралес, постепенно становившийся все более непримиримым антиглобалистом и антикапиталистом, во время обоих предыдущих президентских сроков строил свою политическую программу на трех основных платформах – пропаганде выращивания и употребления листьев коки, яром антиамериканизме и стремлении национализировать богатейшую нефтегазовую отрасль страны и изгнать из Боливии транснациональные концерны, такие как ExxonMobil и Repsol. Кстати, боливийский президент очень не любит и римско-католическую церковь, критикующую его за авторитарные методы правления и использование властных рычагов и государственных финансов для продления срока своего пребывания у власти. В 2013 году при поддержке Моралеса в стране была создана даже раскольническая обновленная католическая апостольская церковь многонационального государства Боливия. Однако именно Вашингтон, боливийский президент, с завидным постоянством обвиняет во всех бедах континента и всего человечества. 12 октября на волне новой победы Эва Моралес выступил с еще одним неожиданным заявлением.
Когда мы говорим, что намерены развивать атомную энергетику в мирных целях, они отвечают: «Нет, не смейте, это только для развитых государств». Однако мы все равно собираемся начать использовать ядерную энергию в хозяйстве, в нашем мирном хозяйстве. Сестры и братья, у нас великие замыслы, потому что мы заявляем, сестры и братья, что скоро превратимся в энергетическую столицу всей Южной Америки. Мы готовы.
При Эво Моралесе в Боливии, одной из беднейших стран Латинской Америки, безусловно, наблюдается стабильный, в среднем 5-процентный ежегодный рост экономики. Доходы от экспорта нефтепродуктов и газа сегодня составляют 35% ВВП государства, в то время как 8 лет назад их доля не превышала 10%. Если в 2006 году в крайней нищете жил каждый третий боливиец, то сегодня лишь каждый пятый. Однако коррупция, особенно в муниципальной и юридической системах, при Эво Моралесе, как утверждают его оппоненты, стала еще более страшной. Главное же обвинение, которое в адрес индейского президента выдвигают все его противники, и внешние, и внутренние, то, что Боливия остается крупнейшим в мире поставщиком кокаина на мировой рынок, вернее, листьев коки, из которых в принадлежащих преступным картелям подпольных лабораториях в Колумбии или Мексике и производят наркотик. Сколько именно коки, легальный или нелегальный, производится в Боливии, сказать точно не может никто. В самой Боливии по закону можно жевать листья коки, чем публично любит заниматься сам глава боливийского государства на международных встречах, пить чай из коки, но нельзя производить кокаин. Эво Моралес не устает напоминать всему миру, что кока, которую называют культурным достоянием нации, и кокаин – не одно и то же.
Рассказывал Александр Гостев. Сто 110 лет назад, 22 января, по старому стилю 9 января 1917 года, в Петербурге было разогнано мирное шествие рабочих к Зимнему дворцу, имевшего целью вручить царю Николаю II коллективную петицию о рабочих нуждах. Шествие было подготовлено легальной организацией собрания русских фабрично-заводских рабочих во главе со священником Георгием Гапоном. Поводом для выступления рабочих стала закончившаяся неудачей рабочих забастовка на Путиловском заводе, охватившая многие заводы и фабрики Петербурга. От залпов армии и полиции погибли, по разным данным, от 130 до 200 человек, от 300 до 800 были ранены, 700 человек арестованы. Это событие, вошедшее в русскую историю под названием «Кровавое воскресенье», считается поворотной точкой революции 1905-1907 годов. О «Кровавом воскресенье» мой коллега Андрей Шарый побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» историком Ярославом Шимовым.
Люди, которые выходили на эту демонстрацию, на эту акцию 9 января, на самом деле знали, что, скорее всего, стрелять будут, потому что власти об этом предупреждали. Священник Гапон, Георгий Гапон, который был вдохновителем всей акции и лидером собрания фабрично-заводских рабочих, официальной легальной организации, которая объединяла рабочих Петербурга, значительную их часть, он даже со своими соратниками сфотографировался накануне, и фотография такая, на ней он смотрит таким демоническим взглядом, ну и все они довольно мрачно выглядят, поскольку они это сделали, вот друг другу сказали, что напоследок.
Они предполагали, что они идут на смерть.
Да, они предполагали, что они, если не все, то многие идут на смерть. Власти заняли жесткую позицию. Если смотреть на устройство российского тогдашнего государственного аппарата, я не хочу никак оправдывать эти действия, потому что стрельба в безоружную толпу – это всегда преступление. Но полиция русская на тот момент, не было таких, не знаю, спецназа, вот людей в этих, естественно, скафандрах со щитами, которых мы видим при разгоне каких-либо демонстраций современных. Тогда была либо полиция, которая ловила каких-то одиночек, либо войска. Если какая-то крупная акция, если нужно разогнать какую-то толпу, то тогда привлекались войска, в этом не было ничего из ряда вон выходящего. Но войско есть войско, оно вооружено. Надо заметить, что стреляли не сразу, были предупреждения. Потом давался сигнал из сигнального рожка, и только после этого начиналась уже стрельба. Но в любом случае, конечно, это было страшное и ошибочное решение власти.
Мы судим о таких событиях, как и вообще обо всей истории, исходя из своих представлений сегодняшнего дня о том, что такое хорошо и что такое плохо. Для Европы начало 20 века. Это было жестокое-прежестокое событие, или, учитывая вот все то, о чем вы сказали, это было, что называется, то допустимое, о чем власти каких-то стран могли говорить как о возможном методе решения политического кризиса?
Нет, уже нет. Уже это было недопустимое действие, и оно сильно повлияло негативным образом на репутацию русских властей в Европе, которая и без того была достаточно сомнительной. Вы знаете, к царскому режиму, к царской монархии отношение было достаточно скептическое, как к режиму автократическому, который даже по сравнению с такими государствами, как там Германия кайзеровская или Австро-Венгрия, он все-таки был более авторитарным. Ну и стрельба в мирные демонстрации, она, конечно, в XIX веке случалась, но, во-первых, прямо скажем, не часто, а во-вторых, каждый раз это был большой скандал. Допустим, в Британии нечто подобное произошло примерно за 90 лет до Кровавого воскресенья, вскоре после наполеоновских войн. Это была бойня на так называемом поле Святого Петра, и ее называли потом с горькой иронией Питерлоу, потому что была битва при Ватерлоу, а вот по аналогии. Там войска тоже на протестную акцию напали, были мертвые, было огромное количество раненых, и это вызвало скандал. В общем, эти вещи, конечно, были уже и тогда неприемлемы.
Как получилось так, что вскоре после этого Кровавого воскресенья царь-батюшка принял рабочую депутацию? Каких таких рабочих нашли?
Конечно, народ был не только возмущен, но и испуган все-таки. И, с другой стороны, хотя репутация и популярность монарха после этого упала, но все-таки не одномоментно и не сразу, что называется, в грязь. Многие обвиняли и Гапона, и его окружение в том, что они, ну, не надо было идти. Подозревали же, думали же, знали же, догадывались, что стрельба будет. Зачем же пошли? Зачем подставили народ? Были и такие мнения. Поэтому назначенный царем новый петербургский градоначальник, генерал-губернатор, вернее, Дмитрий Трепов, он немедленно приказал отобрать благонадежных рабочих, отобрали 3 с чем-то десятка человек, и они поехали в царское село к Николаю, который им там зачитал весьма неудачную, надо заметить, речь, поскольку он совершенно не понял, что произошло, или те, кто ему эту речь писал, потому что он так свысока сказал, что я своим верноподданным их вину прощаю, то есть была вина. Считал виновными не тех, кто стрелял, а тех, в кого стреляют.
Историческая роль папа Гапона нам понятна или нет до сих пор?
Да вот до сих пор не очень, на самом деле. То есть, с одной стороны, конечно, такая советская абсолютно черная версия, что это полицейский, подлый полицейский провокатор, который был на чуть ли не на жаловании в департаменте полиции, который просто повел беззащитных людей на верную смерть и так далее и тому подобное, она, конечно, подвергнута корректировке современными историками. Но, с другой стороны, отношения у Гапона были и с департаментом полиции, и с высшими чинами империи, вплоть до фактического главы правительства, графа Витте, он хотел с властями договариваться, это да. Кроме короткого периода, сразу после Кровавого воскресенья, когда он бежал за границу, был легко ранен, и там контактировал с эсерами, с большевиками, с Лениным, встречался, в частности, с Плехановым и прочими.
И была совершенно одушевлена Надежда Константиновна.
Он, кстати, на женщин обладал магнетическим абсолютно влиянием, это во многих воспоминаниях указывается, но он был красив, хорош собой, такой южный украинский тип.
Пассионарный.
Да, очень пассионарный, рабочие там в молитве на экстаз фактически впадали, когда он перед ней выступал. Но что касается его исторической роли, он хотел диалога, в принципе. И этим он, если я выскажу там свою субъективную точку зрения, этим он не симпатичен. Он не хотел революции, он хотел диалога. Но он заигрался. Он говорил, что для него цель оправдывает средства, и он хотел всех обмануть. Он хотел обмануть и революционеров, и власти, и так вот на белом коне как-то въехать, сопровождаемый своими верными рабочими, ну, куда въехать, куда получилось бы, куда повезло бы.
Можно сказать, что Кровавое воскресенье – это какой-то такой важный пункт в российской истории, когда была перейдена какая-то черта, после которой все уже стало по-другому? Или это событие в советской историографии было преувеличено просто в силу его явной жестокости и несправедливости?
Ну, что называется, советская власть бы в этом плане помолчала, потому что при всей твердости царских властей советская власть их переплюнула многократно. Но это так в сторону. По большому счету, да, событие важное, потому что массы вошли в политику. Это, в общем, первый случай, действительно, когда массовое народное выступление под политическими лозунгами, и многие из этих людей, простые рабочие, они были людьми уже сознательными, они знали, за что они борются, они хотели 8-часового рабочего дня, социальных гарантий, гарантий того, чтобы их не увольняли со дня на день без выходного пособия. Ну и плюс к этому на это накладывались уже политические требования. Свобода собраний, свобода печати, народное представительство какое-то. Они не говорили, я думаю, этим людям слово «парламент» было чуждо, но в принципе какого-то представительства не желали. И вот это было новым. И, конечно, это открыло новую эпоху. Манифест о политических свободах 17 октября того же 1905 года был дан Николаем II под давлением, но если бы не эта кровь, пролитая в январе, ну, не знаю, может быть, и не так быстро он был бы дан.
О кровавом воскресенье с историком Ярославом Шимовым беседовал мой коллега Андрей Шарый. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 5 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Классный час», которую ведет Тамара Леленкова. Но я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».